ну, современных людей. Не потому что там они, ну, как бы плохо относятся к религии как таковой, но дело в том, что как таковая религия в этом мире материи, она представлена как некое отражение истины, как и все остальное. А как бы отражение истины, оно всегда является отражением, поэтому то, что мы имеем как некий религиозный опыт в Кали-Югу, это очень, ну, такой сомнительный, посредственный опыт. И тем не менее, несмотря на то, что религия, по большому счету, в Кали-Югу – это что-то очень непривлекательное по двум причинам. Первое – сама религия Кали-Юга очень отстойная. Второе – люди еще хуже. И поэтому, когда мы говорим «пользователи» и «продукт», мы понимаем, что это очень все драматично. Но с другой стороны, сейчас у нас идет чемпионат по футболу, и все прекрасно знают, что футбол – это в первую очередь игра, отражение игры духовного мира. В духовном мире, в мире Кришны, тоже есть футбол. И иногда одну команду возглавляет Баларама, другую возглавляет Кришна, ну или кто-то, да. Происходит жеребьевка, и в конце матча те, кто проиграл, катают других на плечах, что, кстати, ну, не ввели в современный футбол. Если бы ввели, наверное, было бы меньше футбольного хулиганства. Потому что результат футбола и болельщиков, если одна команда проиграла, то она катает на плечах тех, кто выиграл. И представьте, да, там вот выиграла команда, сборная там России, там у Саудовской Аравии, и саудиты катают русских футболистов на плечах. Ну и, наверное, бы, да, из какого-то футбольного хулиганства это могло бы перейти в такой футбольный фан. Это действительно прикольно, ну, так получилось. И играют во Вриндаване мячиком Белла. Это такой фрукт Белла, очень вкусный фрукт Шивы, мистический, который очень хорошо влияет на пищеварение, очищает организм. Вот, играют этим мячом. И однажды демон Шанка-Чуда отличался тем, что у него на шике был драгоценный камень, он очень гордился этим камнем. И он как бы хотел убить Кришну Балараму, ну, Балараму. И вот он притворился одним из футболистов и вписался как бы в команду, но когда мальчики играли в команде, они тут же поняли, что среди них чужак. Ну и Кришна с Баларамой тут же перекинули взглядами. Конечно, другие дети в игре не поняли ничего, потому что Кришна мистик, и он обладает возможностью великого гипнотизера, да, то есть он может заставить тебя подумать, что это один из наших односельчан играет с нами. Но Кришна с Баларамой прекрасно понимали, что в данном случае в футболе участвует некий засланный казачок, и так получилось, что после того, как команда Кришны выиграла, то команда Баларама выиграла, то Баларама подошел к этому демону Шанка-Чуде и сказал: «Ты повезешь меня». Ну и в конце матча, так сказать, проигравшие посадили победителей на плечи, и демон Шанка-Чуда, ну, как все демоны, отличался возможностью становиться больше большого, меньше маленького, ну, как все ракшасы, они обладали всеми мистическими возможностями, о которых мы с вами мечтаем. Но надо помнить, что не стоит стремиться к мистическим возможностям, достаточно лишь постародиться ракшасами, да? И все это, все эти способности перейдут к нам по наследству в наших следующих жизнях. Если уж наша с вами мысль только о мистических возможностях, то достаточно постародиться в расе демонов, как все великие возможности там трансформации, ДНК, становиться больше большого, меньше маленького, придут, естественно, к нам с рождением. И вот этот демон Шанка-Чуда, он посадил Балараму на плечи, а Балараме очень понравился его камень, который был заплетен в его шику. И демон Шанка-Чуда подумал: это прекрасная возможность расправиться с этим Баларамой. Сейчас я повезу его, завезу его в лес, там его убью и съем. Ну, представляете, да, то есть а Баларама такой, такой чувак, он такой едет на нем, так смотрит на камень, думает: о, камень прикольный, держит за шику. Ну вот, такой там Эй, чувачок, куда ты меня везешь так быстро? А демон бежит, бежит, бежит. Чем дальше он бежит, тем больше и сильнее он становится. Постепенно из тела мальчика морфируется. Там, кстати, оборотень, рексотические зубы, там, ну, клыки, волосы, там, огромная спина. В общем, это было бы хорошо, конечно, снять в каком-то современном формате. Но Баларам такой понимает, что, в принципе, он едет на демоне, а ему прикольно. Он такой... А демон думает, ну, сейчас я вас брошу и съем. А Баларам думает, ну все, приехали, типа. Ну, Баларам же одним ударом, тынк, раскроил ему череп. И такой одновременно еще и камешек драгоценный. Ну, Баларам ему нравится. Баларам, он вообще как рейпер, он любит драгоценные камни. И он так ему пам, и оторвал Шику вместе с куском расколотой головы и камешком. И пошел. Ну и все такие, Баларам, что случилось, куда ты уехал, какой-то чувак тебя куда-то унес. Мы слышали какой-то рев, какой-то крик, какое-то огромное живое существо упало. Баларам такой, да нет, я просто отпустил этого сельского парня, зашел в кусты, там типа справить нужду, а там какой-то демон валяется, в общем-то, не знаю. Ну, как всегда, во Вриндаване все закончилось Джимми, Джимми, Ача, Ача, ну вот, танцами, песнями, и все как в индийском кино, да. Баларам остался очень довольный, у него драгоценный камень, который он носит с собой. Это драгоценный камень демона Шанка Чуды. И множество разных демонов, они пытались так или иначе убить Кришну, но в результате нашли в свою смерть во Вриндаване. Крайне трудно простому человеку понять, что такое смерть, как к этому относиться, почему Кришна убивает демонов и в чем проявляется его великая милость, когда он убивает демонов. Но Писание говорит, что Кришна трансцендентен, любой человек, кто думает о нем, постоянно обретает величайшее благо, даже если он думает о нем с ненавистью. И поэтому вторая история про ведьму Путану, которая фактически была сестрой Агасуры, Бакасуры, которых убил Кришна. И будучи демоницей Путаной, она также была связана с царем Камсой, который был, по сути дела, если прочитать Гарга Самхиты, царь Камса, который ненавидел Кришну, он был как такой крестный отец. И у него была такая фишка. Поскольку он был, ну, фактически неуязвимым и очень жестоким, и очень расчетливым политиком, правителем, он приходил к великим демонам, таким как там Горилла Друида и другим, и говорил, смотри, давай сделаем так. Ты победишь меня, я буду твоим слугой. Я побежу тебя, я буду твоим слугой. И так одного за другим он победил, покорил всех величайших демонов. Но он не убивал их, не добивал, а оставлял им жизнь. И уже там, теперь ты понял, кто твой господин? И он говорил, смотри, сейчас я могу тебя убить по нашему с тобой договору, но я имею право забрать твою жизнь тогда, когда я посчитаю нужным. И поэтому, хотя многие из демонов понимали, что Кришна, в принципе, ну, демоны же тоже не дураки. То есть они понимали, что есть некое предсказание, что восьмой ребенок убьет демона Камсу. И поскольку этот восьмой ребенок – необычная личность, скорее всего, это верховная личность Бога Шри Кришна, который является источником всех планов бытия, демоны гипотетически понимали, что убить Кришну невозможно. Ну, в глубине своего сердца. Конечно, внешне они как бы подчинялись своему боссу и говорили, конечно, я пойду и убью Кришну, какие проблемы. Но в глубине своего сердца они думали так. Лучше быть убит Кришной, чем быть убитым Камсой. И они думали о Кришне, хотя с ненавистью, потому что такой интересный момент. Вчера девушка задала, она говорит, между демонами и асурами в истории пахтания океана, почему Вишну благоволил богам? Вишну благоволил богам, потому что боги в той или иной степени обладают некой преданностью. Но при этом надо также помнить, что Вишну или Всевышний, он благоволит всем. Он говорит, я вообще друг всех живых существ. И демонов, и богов, и мудрецов, и праведников, Я также, кстати, помогаю грешникам исполнить их желания, так же, как я помогаю исполнить желания праведникам. Проблема просто другая. Я привлечен преданностью. Если живое существо испытывает преданность отношения ко мне, я самодостаточный Господь, меня вообще ничем не удивить. Ни знанием, ни богатством, ни силой. Но если кто-то в какой-то даже момент, даже неосознанно, проявляет мне чувство преданности, я принимаю это. И вот когда демоница Путана была вызвана Камсой, то Камса сказал демонице Путане: ты знаешь, что Кришна убил твоих братьев? И демоница сказал: конечно, за братьев я готова отомстить. Он сказал: очень прекрасно, но ты понимаешь, да, что ты должна туда зайти не так, как сделали твои братья. Ты должна зайти во Вриндаван так, чтобы тот ребенок, который родился, погиб. И потом она сказала: в целом я это сделаю, но чтобы ты не сомневался в моей искренности, я убью еще всех остальных детей. И Путана в своем облике, она убила множество детей. Но когда речь шла о том, чтобы убить Кришну, Путана как бы, она подумала: я знаю, что Кришна необычная личность, и он убил моих братьев. Не знаю, как это произошло. Она не могла никак понять, как этот маленький ребенок может проявить свои мистические совершенства. Но, по крайней мере, она придумала план. Она подумала, как Марк Аврелий, который сказал: любой замок можно атаковать, если нагрузить ослов груженными золотыми монетами. Любое сердце можно захватить, чем-то предложив что-то. Вот. Отнять что-то у кого-то будет очень трудно. А вот если атаковать замок и нагрузить ослов золотыми монетами, то любой самый неприступный замок тут же откроет тебе двери, и там пум-пум-пум-пум-пум. Поэтому как зайти, смотря? И ведьма Путана именно пошла по принципу Марка Аврелия. Она превратилась в прекрасную юную девушку-кормилицу. И как бы понятно, что маленький Кришна был невероятно прекрасен, и ведьма Путана пришла в образе девушки-матери, у которой полная грудь молока, и которая очень красивая. И все подумали: бляха, ну какая-то красивая девушка, откуда она? Наверное, это богиня с высших миров появилась. Вот. И ведьма Путана настолько красиво говорила, настолько красиво двигалась, что это даже напоминает мне старую сказку писателя Джибрана про красоту и ужас. Помните, да, что были две... Была красота, которая была такой красивой, непосредственной, наивной. И однажды она напоролась на ужас. А ужас была такая ужасная, вся в лохматых одеждах. И как только ужас увидела красоту, у ужаса появился в голове прекрасный план. Я сказал красоте: слушай, давай поплывем на перегонки. Ну и там красота наивная сбросила с себя одежду. Раз, два, три. Красота тут же сбросила себе одежду и поплыла на перегонки. Да, она плыла, плыла, плыла. Но когда она вернулась обратно, ужас и слез простыл, и ужас сбросил свои страшные лохмотья и украл одежды красоты. И с тех пор на всех гламурных вечеринках ужас тусит в костюмах красоты, а красота всегда где-то там в нищенских лохмотьях где-то там ходит. Вот, и поэтому... Так же сделала как бы ведьма Путана. Она приняла вот эти вот внешнюю гламурную красоту, и она пришла и очаровала всех. И тут же все подумали, что это за такая прекрасная, удивительная богиня. И она сказала: я слышала, у вас родился такой прекрасный ребенок, дайте мне его поддержать. И тут же ей... Хотя у всех, конечно, родилось некое оцепенение. Как это мы можем отдать Кришне кому-то незнакомому человеку? Ну, Путана тут же взяла Кришну и сказала: ой, такой он красивый, он так, наверное, так хочет есть, и я сейчас его покормлю своим молоком. И в этот момент как бы все оцепенели, но ведьма Путана, она, естественно, отошла в сторону, и как бы... А грудь ее была намазана смертоносным ядом. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит: сначала, конечно, Кришна приколол увидеть такие большие сиськи, такую большую грудь. И он подумал: прикольно, Но потом Кришна, ну, который абсолютно верховная личность Бога, подумал, насколько же омерзительная эта ведьма. И потом Кришна подумал следующую мысль. Но она, несмотря на то, что эта грудь намазана ядом, все-таки из самой низшей своей мотивации предложила мне служение. А я пообещал, что я приму служение у любого, в том числе и у демона. И поэтому я не могу ничего сделать. Кришна закрыл глаза, вцепился губами в ее сосок и выпил ведьму Путану из ее тела. Он выпил ведьму Путану из ее тела, тело упало и превратилось в ужасную волосатую ракшаси огромного размера, несколько километров. И вдруг во Вриндаване появилась новая удивительная девушка, которая была очень похожа на ту самую форму магическую, которую приняла Путана, прекрасной девушке. Эта девушка была абсолютно исполнена материнской любви к Кришне. И она стала одним из обитателей Вриндавана. Никто даже не узнал. Но вместо этого люди увидели огромную демоницу, и они видели, как младенец Кришны ползет по ее телу, а тело было сравнено с огромными горами, волосы с огромными деревьями. И когда увидели, что это огромная джайгентик ракшаси, которая чуть ли не погубила Кришну, но Кришна чудом спасся непонятно каким образом, то как бы сначала это был ужас, потом это был невероятный праздник. И в конечном итоге кто-то сказал, мы должны избавиться от этого тела, ракшасического тела. Что с ним делать? Ну, его надо кремировать, сжечь. И, кстати, был такой момент, когда его не могли кремировать в одночасье. Жители Вриндавана стали разрубать ее плоть по кускам, ну, рубить на буквальном куске. Но когда они бросали ее плоть в огромный костер, ее плоть благоухала агурой и самыми лучшими благовониями. И по Вриндавану пошел удивительный аромат благовоний. И, к удивлению, этот аромат исходил из костра, в котором сгорело тело великой демоницы. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что любое живое существо, которое соприкасается с Кришной, какой бы мотивацией изначально оно ни обладало, даже не искренней, предложив свое служение Господу, взамен может обрести настолько прекрасную трансцендентную форму, что даже его прошлое тело становится святыми мощами. И вот это как бы не может не радовать нас с вами, да, потому что где, в какой религии написано, что подонок, который пришел, чтобы совершить пакость для Господа, может быть прощен и вознесен в группу его матерей? Ну, это одно дело там простить какого-то там убогого, там, какого-то больного. Другое дело, как бы, кто-то приходит его убить, а он своей любовью трансформирует тебя в самое прекрасное существо. А то, что от тебя осталось, как бы, ну, даже остатки твоего материалистического бытия, они как бы становятся трансцендентными. И вот поэтому, когда мы говорим, что есть мирская религия, что есть мирская мораль, что есть понятие о справедливости, что есть понятие о добре, о зле. Если сам Господь, который пребывает за пределами добра и зла, он проявляет удивительным образом свою природу, свои лилы. И, конечно же, поэтому все демоны были спасены. И поэтому Бхактивинода Такур говорит, интересная мысль. Я пытаюсь практиковать духовную жизнь, не могу. Но демоны, которые с ненавистью помнили о Кришне 24 часа, все обрели освобождение. Теперь возникает вопрос, в чем же разница между демонами и святыми? Ну, во-первых, в Гарга-самхите и в других священных писаниях описана биография каждого демона. Что говорит Шридхар Махарадж? Святые становятся грешниками, грешники становятся святыми. Все, кто поднялись до высших миров, были великими праведниками. Но как только они поднялись до высших миров, они тут же расслабились. Да, помните, как деревья Арджуна и Мала, они были двумя богами, которые наслаждались как бы любовными утехами с небесными куртизанками Апсарами, когда появился кто-то из мудрецов, который пролетал с высшей планеты и остановился на Сварге передохнуть на водопаде. Вдруг он увидел, как пьяные Гандхарвы, кичащиеся своими телами, с голыми девушками. Ну, говорил девушке: «А, мудрец!» Там прикрылись и убежали. А пьяные Гандхарвы сказали: «Ну, что ты здесь делаешь? Там, типа, это наш водопад». И мудрец сказал: «Ну, если бы вы были какими-то там пляжниками, там, с какого-нибудь Колпина или Васькина, я бы, наверное, еще как бы, ну, не среагировал никак. Но вы жители высшего мира Сваргалоки. И как бы я проклинаю вас не за то, что вы там занимались утехами, а за ваше отношение как бы к людям. Вы родитесь деревьями». У меня был такой трип в одной жизни. Вообще, я попал в одно место к одним очень прикольным людям. Не буду называть, какое место, какие люди. И у них на территории их усадьбы были оливковые деревья, которые они привезли на этот остров из Испании. Ну, там каждое дерево, ему несколько сот лет. И я увидел, что в каждом дереве живет несколько живых существ. Это были женщины, мужчины, переплетенные в таком вот экстатическом состоянии мирского такого, не знаю, оргазма или счастья, не знаю, как это назвать. Но я увидел, что в каждом дереве живет несколько персонажей. И на меня настолько это шокировало. И это было, конечно, такое откровение. И раньше я думал: бляха-муха, вот говорят в священных писаниях, что если человек испытывает вожделение, он рождается деревом. Потом я стал замечать, что многие деревья обладают вот этой вот человеческой природой, но они другие, они как бы туда вмороженные, да. И я представил, вот человек хотел наслаждаться, кайфовать, представляешь, там, на солнце и на острове, и вот его привезли, только в такой форме. И он уже 30 лет, и он как дерево еще проживет еще несколько сотен лет. И в этот момент я понял, что все живые существа, все, что говорят веды, ну, это был такой психоделический, шаманский опыт. Я увидел, что это так. Я понял, что то, что говорят веды, это не шутки. Но увидеть это просто так невозможно. Это нужно, чтобы, ну, в какой-то момент тебе мир приоткрылся. И мне стало очень страшно. Очень страшно. Но я увидел это на какую-то секунду. То есть это не то, что я там ходил, смотрел, это просто было, ну, такое дежавю определенное. Я так понимаю, Господь, Он просто показал какое-то вот, ну, такое вот откровение, что этот мир состоит из живых существ, подвижных и неподвижных, и что все эти живые существа находятся в реке времени и в потоке кармы, и что в этом мире, если ты мучим вожделением, то ты можешь стать, ну, Господь даст такую возможность, ну, вот быть таким деревом, да, там, или еще кем-то. И в этом ничего нет плохого, потому что Господь всего лишь навсего исполнит твое желание. Ну, что, представляешь, там, ты дерево, тебе надо работать, не надо платить за аренду. Ты там на красивом острове, в красивом месте. Тебя поливают. Ты всегда на пляже почти рядом, да, всегда дышишь свежим воздухом. Даже из тебя выжимают соки. Это оливковое масло, из которых из них выжимают. То есть, в принципе, ты даже, может быть, полезен кому-то. Но ты будешь... Ты будешь находиться в этом состоянии, потому что ты хотел кайфовать отдельно и эгоистично. И это не вопрос там, что там... Это на какой-нибудь там... Там, наказание за сексуальное желание, ничего подобного. Карма работает удивительным образом. То есть карма, она дает тебе то, что ты хочешь. И последствия. И как бы, ну, понятно, что людей невозможно этим запугать. Потому что ты бы сказал: «А, дерево прикольное, а что, плохо, что ли? Вот я дерево, например, да? Нормально». Но проблема только состоит в том, что Шилгуру Махараджа написал такую книгу, которую называют «Прапана Дживанамритам. Позитивное, прогрессивное бессмертие». И сама идея бессмертия интересна только тогда, если оно позитивное и прогрессивное. Если ты говоришь, там, ты вечно будешь там сидеть на работе, там, да, там, или там, ты вечно обречен вот к чему-то, да, или там вечно в каком-то месте проведешь, то, конечно же, ты закончишь жизнь самоубийством, потому что ты не найдешь реализации в твоей душе, твое сознание. И поэтому в этой степени мы должны посмотреть на Кришну, потому что Кришна, он Нава-Йована. Нава-Йована – это всегда юный и всегда новый. То есть у Кришны все новое, это как вот каждый день для него новый. Для Кришны каждый день новый экспириенс. Да? Вы же думаете, что там Кришна дед с бородой, который говорит, там, ну пора там, идти имитировать ребенка для своих родителей. Там, типа, как я устал от этого Вриндавана. Но нет, конечно, Кришна рождается. И писание сказано, он каждый раз рождается по новой. То есть у нас есть опыт смерти и жизни, у Кришны тоже есть опыт жизни и смерти. И Кришна постоянно рождается. Да? Он говорит, что я рождаюсь. Но для меня, понятно, что такое смерть для живого существа, где он теряет все. А для Бога смерть и рождение – это некий вообще новый экспириенс. Если бы мы могли так позитивно посмотреть на жизнь и смерть, как Сократ это сделал, когда он был готов выпить яд, он сказал, что я верю, что ничего плохого с хорошим человеком не может произойти. Сказал Сократ. Когда его стали отговаривать, о, не пей яд, не пей яд. О, как же. Он сказал, мы каждый день рождаемся, засыпаем и просыпаемся, поэтому мы же не боимся в страхе там заснуть или в страхе проснуться. Каждый день для нас что-то новое. По речи Сократа мы понимаем, что он достиг атмагьяны или бессмертия души. То есть его, скажем так, метод его дедуктического мышления привел его к определенному мукте, то есть к бессмертию своей природы, к бессмертию своей души. И, собственно, к этому нас призывает Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам говорит, что если ты живешь как тельце, и со всем, что тебя окружает, и ты не понимаешь, что ты на самом деле бессмертная душа, предназначение которой совершенно не этот мир и не эта жизнь. Трудно сейчас для нас это принять, потому что тело нас очень сильно нахлобучивает своей обусловленностью. Женщина, мужчина, там, счастье, возраст. Но, тем не менее, Бхагаватам говорит, что мы не должны жить как туловище, как тело. Да, мы должны жить как душа. Как жить как душа? Это очень такой момент, требует для нас определенного осознания себя. Я частичка Господа, я вечное живое существо. Да? Для меня не существует ни смерти, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Я двигаюсь в этой реке времени, может быть, в соответствии со своей кармой, но я вижу себя как отделенного от своего тела. Интересный момент – это наблюдение за собой внешним, своим внутренним «я». Вчера мы говорили на лекции, что Бхагаватам, да, вчера прочитал одну шлоку из Бхагаватам, которая говорит, что если ты хочешь обрести внутреннее сокровище внутреннего мира, то будь готов пожертвовать всем сокровищем внешнего мира. Да, то есть, действительно, внешний мир, мир сознания, там, мы говорили, да, там хочется поэзии, хочется любви, хочется музыки, но это все внутреннее состояние. Да. Поэзия – это определенное проявление души, которое трансформируется в слове, или музыка – это определенное проявление сознания, которое трансформируется в звуки, или танец. А когда мы говорим универсалистика, музыка, поэзия, танцы, да, индийский фильм, он немыслим без музыки, танцев и пения. Почему? Потому что если это entertainment, то где entertainment? Там должно быть все, там должна быть, как мы сегодня говорили с тобой, Роксолана, есть драматургия, а есть драматорговля. Такое, чтобы продать драму, она должна быть насыщена какими-то эмоциональными переживаниями. Вот. И, собственно, все, что мы хотим, там, фэшн, арт, это все в духовном мире. А в этом мире это только такое, некое отражение майя, блеск такой майя. Я, например, для себя понимаю, что такое майя, как ее, живое существо, на что оно идет? На свет лампочки. Вы понимаете, да? Лампочка. Мы смотрим на какой-то телевизор и видим, что там кто-то умирает или кто-то рождается. На самом деле, что происходит? Актеры отыгрывают нам какую-то ситуацию, да, но кто-то там плачет. Я помню сериал «Дата Туташ», я в Советском Союзе, прямо весь Советский Союз сидел, смотрел какой-то сериал, там, или «Game of Thrones», там, или «Game of Trolls», там, неважно. Но индусы пошли еще дальше, они стали фигачить божественные сериалы. Я помню, когда путешествовал по Южной Индии, мой друг, который живет рядом с храмом Гуру Вайур, вот такой интересный момент, вот жизнь набожного индуса, знаете, что такое? Встать в 3 утра, пойти на даршан в храм, потом сидеть, тупить сериал, а потом включить южноиндийское радио и слушать баджаны. Это такая совершенно праздная жизнь. Там ходишь в ходе, там телек включил, там. Там идет какой-то южный... Там, причем южноиндийский сериал не идет такой, как вот сейчас идут, а какой-нибудь там артист театра Катакали, там бам-бам-бам, 20 барабанов, и певец поет Махабхарату. Ну, примерно так. «Скажи мне, о великий, как пал бык среди людей, как нашел он смерть на бранном поле, как он, там, великий победитель, попал на стрелы, скажи мне, как же он, благами благословленный, известный, как дарующийся клятвы Бишма, как дед Пандавов и враг». И пошло, и поехало. В современном формате, скажите, как его замочили? Ну, в формате Махабхарата, да, кстати, там 100 тысяч стихов и раскачка каждого. Я понял такой момент, что совершенно другой кат был. Я понимаю, что индусы могут сидеть, например, смотреть духовный спектакль 8 часов. А это только начало. Там еще все глубоко от завязки. Почему? Потому что следующий спектакль, другие 8 часов. И вот ты понимаешь, что, в принципе, индусы, они могут сидеть и залипать где-нибудь там на Кумбамиле, смотреть какой-нибудь духовный спектакль, там, да, там полчаса стрела летает по сцене, там. Там, и вот она пролетела Гималаи, и она пролетела Гандхарва, и боги, увидев эту стрелу, ужаснулись, а дальше эта стрела пролетела 3 высших мира и 4 высших мира. Да когда она уже попадет? Кто-то бегает со стрелой, а рассказчик рассказывает. Тогда ты начинаешь понимать, ара, такая серьезная стрела, да? То есть прямо у нее все есть, и она раскрыта. И вот в этом... Есть магия времени. Мы совершенно живем в другом времени и пространстве. И, ну, как бы, если посмотреть то, как мы взаимодействуем со временем. Время – это же субъективная штука. Но только в одной суре Сиддханты описаны разные стадии времени. Там атомарное время, абсолютное время, относительное время, божественное время, время людей, время Вселенной. То есть времен много разных. Но вот мы можем понять такую вещь, как на нас действует время, например. Вот мы застряли с вами в лифте. Как работает время, как вы думаете?
Тянется.
Почему?
Хотим выйти, но нам неприятно.
Потому что твоя свобода действия,
конечно. Еще. Что? Начинаем замечать, на время обращаем внимание.
Еще. Что с вами происходит, когда вы застреваете в лифте?
Волнение,
переживание. Под контролем
все произошло.
Мы вынуждены успокоиться. Ничего не произошло, мы просто застряли в лифте. То есть наше путешествие наверх стало на 5 или 15 минут дольше. Но сколько всего происходит в нас? Лишь только по одной простой времени, потому что, ну, мы даже не замечаем, что такое время. Но когда мы застреваем в лифте, эти процессы происходят внутри нас самих. А наши эмоции – это отражение наших внутренних состояний. Вот. Но время, как говорят, это Господь, который всем все дает и у всех все забирает. Еще прикольная вещь. Все же богатства его, все сокровища его. Он просто дает их и тут же забирает через какое-то время. И остается только то, как сказал Махарадж Парикшит, он сказал, не важно, сколько тебе осталось жить, важно, насколько эффективно ты распорядишься своим временем. И вот, ну, как бы, такое понятие, а что такое эффективно распорядиться своим временем? Ну, там, кто рано встает, тому Бог дает. Что Бог дает ему? Я понял для себя, что если встану, рано встаю, Господь мне дает возможность еще поспать днем. И... Ну, потому что когда я начинаю вставать в 3 утра, например, я точно хочу днем спать уже. Да вот. Потом я понял такое для себя одну очень важную вещь, что когда я разводился на новости, они сожрали часть моей жизни. Я вообще новости не смотрел никогда. Когда началась вот эта российско-украинская бредятина, я прямо втянулся. Я просто понял, как меня новости подсадили. И ты смотришь тех, этих, и ты понимаешь, и ты прав, и ты тоже прав, как еврей, да? Там к раввину пришел один, пожаловался на его другого ученика. Он говорит, иди, ты прав. Другой ученик пришел, пожаловался на другого. Он говорит, и ты тоже прав, иди. Третий пришел, пожалуйста, на обоих. Он говорит, ты тоже прав. И ученик этого еврейского раввина говорит, рабби, как же вы сказали этому, что он прав, тому, что он прав, и этому, что он прав. Он говорит, иди, и ты тоже прав. Вот, да, то есть вот эта вот идея вовлечения в какую-то другую жизнь, некое свое внутреннее предназначение, а тебя все будут пытаться там привлечь, там, измени мир, там, иди голосуй, там, или там, убивай за свою родину, или там наоборот, там, подписывайся за котиков. Ты можешь их спасти единственной своей подписью. То есть мир тебя будет вовлекать в свою игру, и как бы самое страшное, если ты вовлечешься. Поэтому писания говорят, что ради семьи можно, человека можно пожертвовать, ну, как бы, ради семьи можно пожертвовать членом семьи, ради дома можно, деревни можно домом, ради города можно пожертвовать деревней, ради страны можно пожертвовать одним городом. Но дальше писания говорят, но ради себя можно пожертвовать всем. И вот этот момент, что такое... Я тоже думаю, как это вот ради себя можно всем пожертвовать? Что такое я и что есть жертва в данном смысле? И как это все должно быть, ну, как бы исполнено, что я должен перестать отвечать на звонки или перестать там исполнять какой-то свой долг или сказать там всем своим кришнаитским друзьям, ну все, ребята, знаете, я уже 25 лет проповедовал, ездил, я уже устал, хочу на пенсию там. Ну, вот, мне нравится лежать где-нибудь на берегу моря, курить какой-нибудь свежий воздух и думать о смысле жизни. Нет. Вопрос состоит в другом. Через что мы осознаем свое «я»? Помните, да, я рассказывал историю про Гегеля, который первый раз совокупился 80 лет со студенткой. И когда его спросили, ну и как? Это как легенда, я не знаю. Он сказал такую ботаническую фразу. Я так и не понял, где там я. Что вы так смущенно застонали радостно? То есть я в понимании Гегеля – это не тело. Потом Гегелю задали вопрос, что такое любовь. Он сказал, пожертвовать собой ради интереса возлюбленного и через эту жертву обрести себя вновь. То есть, ну, понимаете, да, там ботаник, может, он там невнятно говорил, но идея была такая, что есть некая жертва, через которую мы обретаем себя. То есть есть некое «я», через которое мы, ну, удовлетворяем свои чувства, свой там ум, там, в каком-то физическом мире, да, там. Ну, там, например, почему нам нужна еда? Я вот для себя понял, что еда – это проявление эмоций. И действительно, когда мы едим духовную пищу, просад, это несколько другая история. Да? То есть, ну, какие эмоции мы насыщаем, да? Потому что можно там же, ну, как другие эмоции кормить, а можно кормить трансцендентные эмоции. Да, и у нас какая с вами потребность, в каких эмоциях? Но если мы там тяжело пашем, там, ну, как бы у нас есть с вами какая-то физическая утрата, мы много там сделали физического труда или тонкого труда, да. Поэтому, например, Гуру Махарадж говорил, у нас в Гауди Манхе тем, кто занимались философией, всегда Гуру Махарадж давал молоко. Знаете почему? Ну, потому что молоко является, ну, имеется в виду не молоко такое вот, ну, там, из порошка китайского, а молоко, например, с кумкумой, с медом, это продукт для восполнения умственной, ментальной, как бы, силы.
Ужас улучшается.
Ужас, правильно, вот видите. Но если человек, например, ну, физически трудится, да, то ему нужно помимо молока, ему нужно там рис какой-то, там дал, ну там, ну, понимаете, да, там вот, ну, то, что является более грубым топливом. Поэтому многие садху, наши учителя, они жили на молоке, что этого достаточно. У нас тоже с Бхарати Махарадж, если помните, кто-то, он, у него были там моменты жизни, когда он хавал молоко и там мед, и яблоки. Ну, на этом жил годами. Ну, физически не очень крепкий, но зато умище, как говорится, можно было всю счетную палату привязать. Ну, вот. Другое дело, чтобы куда бы это все было направлено, это уже второй вопрос. Но интеллект, он питается определенными тонкими энергиями, а грубый мир, он питается грубыми какими-то вещами. Я понял, например, такую интересную вещь. Чем больше я стал дышать, тем меньше я стал хотеть есть. Что голод можно удалить водой и дыханием. Но раньше этого не замечал. Когда стал чуть-чуть заниматься пранаямой, понял, что голод можно как бы дыханием. Что на самом деле не мое чувство голода. Это клеточное голодание на уровне отсутствия воздуха. Ну, то есть такие какие-то вещи. Но знаете, как бы я не могу сказать, что я там в этом разбираюсь, или там я внутренне себя наблюдаю. Ну, как бы, если честно, я бы мечтал этим заняться, но пока что я вот, ну, думаю, бляха-муха, а как же можно пожертвовать этим миром? Вот. Интересно, готов ли я отказаться там вот от этого? Ты что-то не готов, конечно. А от этого тоже не готов. А от того? И от того не готов. Поэтому тут надо еще понять, как вот войти в этот внутренний мир, и чтобы этот внутренний мир тебя принял. Иначе наша жертва может быть такой псевдожертвой. Понимаете, да, псевдожертва. И с другой стороны, когда мы понимаем, например, вот Арджуна, да, ну, то есть разные были люди, Махабхарати, например, Удава ушел в Гималайи, принял саньясу, Баладев не стал участвовать в битве. А вот, например, Арджун, он в этой битве должен был стать решающим героем, в принципе, убить всех. И хороших, и плохих, и очень хороших. И поэтому Кришна сказал Арджуну, он сказал, я выбрал именно тебя. Арджун говорит, не-не, вот воевать с родственниками лучше себя самому добровольной жизни лишить, зачем нам это нужно? Кришна сказал, ты не до конца понял, Арджуна, как время, я всех уже убил, этих персонажей. Но мне нужен герой. Мне нужен действующий. Но действовать будешь не ты, а буду я. Ты будешь всего лишь навсего инструментом, через которого я буду действовать. Поэтому тебе придется убить всех с большой любовью, нежностью и исполнять свой долг очень-очень четко. То есть не думай, что там, я за тебя буду стрелять из твоего лука. Нет, ты будешь это делать сам. И ты пройдешь через ряд метаморф определенных. Это не будет комфортная поездка, да, заниматься спортом. Это будет жесточайшая битва, в которой ты будешь должен принимать самое радикальное решение в своей жизни. Схлестнуться со своим дедом и в конечном итоге убить его тогда, когда я тебе скажу. Потому что твой дед бессмертен. И убить его может только тот, кому он разрешит это сделать. А твоего деда будут всегда упрекать, что он тебе подыгрывает. И поэтому дед будет воевать во всеоружие, чтобы доказать, что он верен своему слову. Но своей доблестью и честностью ты покоришь своего деда, и он разрешит тебе себя убить. Что же такой план Кришны гениальный, да? Как бы настолько круто отыграть всю историю, чтобы Махабхарата стала настоящим каким-то целостным произведением, или кто-то по закону Станиславского сказал «не верю». Поэтому, когда мы говорим о Махабхарате, мы понимаем, что там надо верить каждому слову, каждому персонажу, каждому герою. Там, конечно, герои так офигенски прописаны. Например, никто не может представить себе, как там прописаны Друпади. Женщина, у которой 5 официальных мужчин. И до сих пор ни один индус не назовет свою дочку Друпади. Ну, потому что по индийским законам это проститутка. Ну, которая женщина, у которой 5 мужей, ну, проститутка. Но Друпади является самой величайшей, самой целомудренной женщиной всей Махабхараты. Причем, когда ты начинаешь читать ее историю жизни, как она себя ведет, что она говорит людям, что она говорит своим мужьям. Когда там, например, Китичак схватил ее за задницу и хотел ее изнасиловать, что она сказала? Она вызвала Бишму с Арджуной и сказала: если вы не убьете его завтра, я сама его убью. И, то есть, ты женщина, которая вообще никого не простила. Мне кажется, что вообще это настоящая царица, она настоящая стерва, она не прощает обидчиков, да? Кажется, так кажется. В конце, когда погибают 5 ее сыновей, которых убивает Ашматама ночью во сне, перерезая им горло, Арджуна говорит, Друпади, я обещаю тебе, что сегодня ночью ты будешь совершать после кремации своих детей обряд омовения. Ну, после кремации необходимо совершить обряд священного омовения, стоя на голове убийцы твоих детей. Я брошу, и ты встанешь на голову этого человека отрезанного и совершишь обряд омовения. И Арджуна с Кришной бросается в погоню за Ашватамой. И колесница Арджуны движется настолько быстро, что Ашватама слышит, что как бы он ни пытался сбежать на своей колеснице, но никто не может перегнать коней Арджуны, которые он получил из высших миров. Поэтому как бы колесница Арджуны летит над дорога, его кони мистические, да. И Ашватама, он понимает, что слыша шум, он понимает, это Кришна с Арджуной. И что делает Ашватама? Он в страхе бросает свою колесницу у предворья Гималаев, Харидвара, заходит в Гангу. И он помнит, что его отец Дрона, который был гуру, астрогуру всех пандавов, обучил его брахмастре, как создавать атомную энергию, как создавать атомное оружие. Но не научил его, не доучил его, как завершать это. И поэтому он ставит как бы свою жизнь как под угрозу всего мира. И он начинает с помощью мантры создавать тяжелую воду вокруг себя, да, там, читать астры. И Кришна говорит Арджуне, он говорит, если сейчас ты еще минуту, то Ашватама создаст брахмастру атомное оружие. И пипец не только нам, пипец всему миру. Арджуна говорит, что делать? И Кришна говорит, Ара, ты помнишь, тебя в высших мирах на твоем последнем семинаре по боевой прокачке тебя научили? Он говорит, да, мне дали эту астру боги, но они сказали, что ее нельзя использовать в этом мире. Он сказал, ну они же тебе дали ее. И я тебе расскажу, что, как ее можно использовать. Ее нельзя использовать против кого-то, то, что делает Ашватама, но ее можно использовать против другой брахмастры. Только две брахмастры могут друг друга нейтрализовать, нет другого варианта. Одно оружие нейтрализует другое. Поэтому тебе придется вспомнить этот последний мастер-класс, да? И Арджуна тоже останавливает колесницу, тоже заходит в реку. И Кришна сидит, смотрит. И Арджуна, он начинает читать те же самые боевые астры, которые дали ему боги. И вот два чела буквально там, может, в полкилометра друг от друга, там каждый поднимает из воды брахмастру, да, представляете, да? Все это река Ганги, вдруг два, как в Махабхарате описано, два сияющих оружия, которые которые затмили тысячи солнца, они врезались друг в друга, и все боги-демоны там в шоке. И там каждая брахмастра, она стала сжирать друг друга, они все пожирающие. И в какой-то момент Ашватама был настолько шокирован, потому что он не знал, как нейтрализовать брахмастру, он знал только, как выпустить. И он понял, что клин клином вышибает брахмастру, нейтрализуется брахмастру. И когда, то есть сначала казалось, что будет пипец всему миру, когда он увидел, что все это зарево вдруг поглотилось, и он понял, что все, больше ничего не может сделать, чтобы защитить себя. И тогда Арджуна схватил его, связал веревкой варуны, бросил его в колесницу, привез и бросил к ногам Драупаде и сказал: вот убийца твоих детей, Панчали. Вот человек, который ночью перерезал им горло. Я обещал тебе, я клялся, что я отрублю ему голову, и ты сможешь встать на нее и совершить обряд. И Кришна говорит Арджуне: давай, давай, раз ты клялся, давай прямо здесь. Прекрасное место. Арджуна доставит свой меч. Ашватама в полном шоке. И вдруг Друпади, она посмотрит на него и говорит: а ты думаешь, что если ты сейчас отрубишь убийцы наших детей голову, это брахман, сын нашего учителя. Понимаете, да, ее способность посмотреть на мир другими глазами. Она говорит: неужели ты думаешь, что от того, что ты сейчас убьешь еще кого-то, горе, утрата моих детей, то есть... И тогда мы начинаем понимать: нифига не Друпади, она не стерва. И мы понимаем, что это настолько великодушная женщина, которая дает такой монолог о том, что такое жизнь, что такое смерть, что такое горе, что такое личное горе, что такое правильные поступки. А Кришна говорит: да она сошла с ума от горя. Почему? Потому что Кришна великий драматург. Он хочет, чтобы все поняли, насколько она крутая. И она заканчивает свою речь, и он смотрит на Арджуну и говорит: и ты что, ну как бы выслушав эти речи женщины, изменишь своему слову? Да, то есть кто-то может сказать: насколько этот Кришна подонок, смотрите, только что. И Кришна говорит: ты не можешь изменить своему слову. Ты обещал отрубить голову. Тогда Арджуна говорит: человек умирает по-разному. Подлинная смерть человека, когда о нем умирает память и его доброе имя. И отрубает Шику Ашватама, то есть его джату. Символ брахмана с жемчужиной. И он говорит: иди, иди, брахман. И вы знаете, да, что Ашватама, он проклят, и он живет до сих пор и плачет. И иногда в Гималаях видит рыдающего брахмана без шики. Это Ашватама. Потому что за убийство детей пандавов он будет жить ровно столько, сколько будет жить эта вселенная до конца, там еще несколько миллиардов лет. Все такое благословение, да? Все умрут, но ты будешь жить. Но ты будешь жить вечным предателем. И с тех пор Ашватама, рыдание Ашватама, иногда слышно в Бадринате, в Кадринате. Ашватама скитается по всем святым местам, чтобы как бы перекрыть свой грех, убийство детей Арджуны. И он один из махаджан, который будет жить до конца творения, как предатель. И вот такая интересная история, да, которая... Говорю, кто такой Кришна? Кто его преданные? Почему эти личности попали в эту историю? Кто такая Друпади, да, женщина, которая которая, казалось бы, да, там царица амбициозная, но в конце истории мы видим, как она прощает. А потом мы видим ее смерть, тоже офигенская ее смерть. Когда пандавы, объявив себя царями всего мира, в конечном итоге уходят умирать в Гималаи. Все, им принадлежит все, но кшатри никогда не останавливаются. Брахман, он умирает, оставляя свое тело в мистической йоге. Но для кшатри это не выход. Кшатри идет только вперед, всегда вперед. И в какой-то момент в жизни они говорят: мы победили эту войну, мы захватили этот мир, империя ариев восстановлена, теперь дхарма восстановлена, теперь мы должны подумать о своей жизни. Но наша жизнь – это смерть. И тогда Юдхиштхир говорит: я иду на меру. Это будет последнее мое восхождение. И все братья говорят: мы идем с тобой. И вот с этого начинается Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам, он показывает удивительное чувство разлуки с Кришной. И там описано, что как только они поняли, что Кришны нет в этом мире, они сказали: Кришна ушел из этого мира, стоит ли нам вообще здесь оставаться хотя бы на минуту? Как мы можем уйти из этого мира? Ну, только вперед. И они карабкаются на меру. Накул, Сахадев, Юдхиштхир, Арджун и Друпади. И где мы были в Гималаях, в Бадринат Ашраме, есть их мост, который Бима, скала, которую Бима перебросил через водопад Сарасвати. Огромная скала, сказано Бима. Это действительно скала, которая лежит вот так вот, как мост. Там есть Сваркадвар, то есть это одна из остановок на их пути, ну, известная. Рядом с пещерой Ведавьяса. Вероятно, они встретились с Ясом перед тем, как решили оставить этот мир. И дальше есть путь, он только летом открыт, путь на пандавов, дорогу в Гималаи. И дальше они шли на меру. И они поднимались на пике, и каждый из них сорвался. В какой-то момент до меру дошел только один Юдхиштхир. И первый сорвалась в пропасть Друпади. Потом спросили, почему каждый из них сорвался. И в Махабхарате был ответ: а у каждого были определенные косяки характера. Каждый человек – это как драгоценный камень. Но его осколки, его характера понижает его ценность. Накула с Сахадевом были слишком самовлюбленными. Юдхиштхир был слишком правильный. Друпади была слишком гордой. И из всех остался только один Юдхиштхир. Он, как в фильме Джека Лондона «Человек и волк», он полз на гору, и за ним ползла собака-волк. Это был единственный его спутник. Они остались вдвоем живыми. И когда Юдхиштхир дополз до горы Меру, то ворота Сварги открылись, его встретили его родственники, деды, Праджапати, боги. И они сказали: добро пожаловать в высший мир. Ты единственный, кто зашел сюда своими ногами. Только одна проблема. Собаками сюда нельзя. Собаку можно оставить, а ты welcome. И что им сказал Юдхиштхир? Он сказал: эта собака шла со мной до конца. И если в моей жизни кто-то идет со мной до конца, либо я иду с ним до конца в высший мир, либо я остаюсь в мире смертных. Я не могу оставить тех, кто был со мной. И тогда боги сказали: ты понимаешь, что, чем ты сейчас жертвуешь? Бессмертием, красотой, пиром, сомой, среди нас, что ради собаки? Юдхиштхир сказал: такова моя природа, я не могу предать тех, кто предан мне. И тогда собака превратилась в бога смерти Ямараджа и сказал: сынок, ты даже не представляешь, я шел за тобой по пятам, потому что я олицетворенная смерть. но ты превзошел меня во всех отношениях. И смотри, видишь, здесь уже твои братья, все остальные. Но сначала ты увидишь своих врагов, и он увидит Дрёдену, всех остальных врагов на Сваргалоке. Я сказал, а где же мои братья? Я сказал, а они все в аду. Как в аду? Ну так. Они же не просто так сорвались, они в аду. И он спросил, а почему они в аду? Я сказал, потому что праведники, они сначала идут в ад. Отработав свои реакции, они поднимаются наверх. Того, как грешники сначала отрабатывают свой позитив, свою позитивную карму, а потом они спускаются в ад. Из ада, как говорится, на курорт приятнее, чем с курорта в ад. Но в нашем понимании этой истории, мы понимаем, что эта история написана как для людей. Если мы смотрим более глубоко на персонажей Махабхараты, сознание Кришны, Кришну и преданных, мы видим, что это некая мега-спектакль, который разыгран великими преданными для нас с вами. Потому что нам с вами нужно какое-то абсолютное мерило. Если у нас не будет эталона истины, любви, ну, мы так и будем там равняться на Павлика Морозова, который сдал своего папу на продразверстку, да, там, или штрафной солдат Александр Матросов будет нашим идеалом. То есть нам все время пытаются подсунуть какого-то идеала. Недавно читал статью про Че Гевара. Ну, одни говорят, это образ там, революции всего мира, а другие пишут, ну, в целом он был садистом, ему нравилось расстреливать людей. Он не гнушался убить детей там, и так далее, там, выстрелом в голову из пистолета. Ну, вот. Но когда его душила астма, он курил сигареты, пил мате и не так уж сильно участвовал во всех боевых действиях, но казнить ему нравилось больше всего. И поэтому, ну, с одной стороны, можно сказать, из Че Гевара, там, как помните раньше, из там великие герои революции, да, на самом деле, кто такие были великие герои революции? Мы понимаем, да, что это могло быть очень, очень относительные люди. И поэтому, ну, мы не знаем, там, были ли они героями, не были они героями, героем относительно кого, чего. Но мы знаем, что в Махабхарате были великие герои. И мы знаем, что если мы будем ориентироваться на этих людей, то Кришна же не зря нам сыграл этот спектакль, то мы всегда сможем полностью проявить все свои внутренние чувства искренности, любви и богопонимания. Поэтому они должны быть воспеты. Они воспеты по-прежнему. К сожалению, видите, никто не знает о них толком. Ну, в этом мире. Хотя в Индии, конечно, все знают. И поэтому мой друг, когда мы были с нашим комиксным проектом Махабхарата на индийском комикоме, он сказал, с вами, а зачем вы рисуете Махабхарату? Я сказал, ну что ты хочешь, мы рисовали Спайдермена там или Бэтмена. Ну, кто такой Бэтмен? Вообще о чем он? Или там, в чем идея Спайдермена? Может ли Спайдермен отличить что-то хорошего от плохого? Если уж говорить объективно, нам больше нравится Джокер, да? Почему? Ну, потому что на уровне негатива мы симпатизируем даже подонкам. Джокер менее привязан к миру материи. Ну, то есть он, как бы, он выходит даже за пределы здравого смысла преступников. И поэтому он, ну, в этом смысле актер, который сыграл Джокера, он, ну, создал такого персонажа, который, в смысле, трансцендентен. Вот. Но его негативная природа состоит в том, что он глубоко болен. Гораздо глубже, чем все остальные. Да, и с другой стороны, те, кто больны добром, тоже как бы на самом деле в этом мире обусловлены. И в этой связи драматургия требует нам раскрытия подлинного персонажа. Кто же настоящий среди всех них? И вот поэтому в Махабхарате мы увидим, кто настоящий. Но возникает другой вопрос. Например, Арджуна идеальный человек? Нет. Друпаде? Да кто-то может сказать, да я меньше стерва, чем Друпаде. Так или нет? Ну, я более такая никакая. Но тогда возникает вопрос. Ты никакая, но для Кришны какая ты? Понимаете, да? То есть какая ты для преданных, какая ты для... А так, в целом, в миру, конечно, там, если ты ни рыба, ни мясо, которое не делает ничего плохого, ничего хорошего. Или, знаете, есть такое выражение, за все хорошее против всего плохого. Так не бывает. Поэтому, либо ты обладаешь некой Кришны-бхакти, и тогда весь твой негативный характер может быть проявлен в божественном, либо ты просто никто, но все равно это будет негативно. Невозможно соблюдать нейтралитет. И вот в этом идея Махабхараты. То есть кто самые страшные люди? Самые страшные – это воздержавшиеся. Хори Хорая Нама Кришна Ядувая Намуха. Ядувая Мадувая Кешивая Намуха. Ядувая Мадувая Кешивая Намуха. Гопал Говинда Рам Шимаду Судано. Gopal Govinda Ram Shri Madhu Sudano. Jai Hari Gopinath Madana Mohano. Jai Tanna Nityananda Yadvita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Garupa Sanatan Bhakta Raghunathan. Jiva Gopala Bhata Dasara Gunata. Echai Goshani Kuri Charana Vanda. Jaiti Durgana Shavishta Purana. Sai Gosani Jab Braja Kulvasa. Radha Krishna Nitaliva Kuliva Prakasha. Ananda Bolo Hari Braja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Padre Madari Aman. Shri Guru Vaishnava Pat Padma Kuriya Sho. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Dasa. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha.
Madhuvaya, Madhuvaya, Shivaya, Namaha. Gopal Govinda Ram, Shrimadu Sudana. Hare Gopinath Madana Mohana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare,
Krishna Hare Hare,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare
Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gaurango, Nitai Gaurango,
Nitai Gaurango, Nitai Gaurango,
Nitai Gaurango, Nitai Gaurango,
Nitai Gaurango,
Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Jai Shakti Nandana, Jai Shakti Nandana,
Jai Shakti Nandana,
Gaura Hari,
Jai Shakti Nandana,
Gaura Hari, Gopamananda Jaya Shri Shri Guru Gauranga Radha Madhav Jiva Sundara Ki Jaya Shabad Shri Bhakti Sundara Govinda Dev Goswami Maharaja Ki Jaya Shabad Shri Bhakti Roshak Shri Dara Dev Goswami Maharaja Ki Jaya Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jaya Nam Chay Shri Haridas Thakur Ki Jaya Nanta Kuti Vaishnava Ki Jaya Jaya Shri Bhakti Vrinda Ki Jaya Jaya Shri Savrash Sipredan Ki Jaya Harinam Sankirtan Ki Jaya Gopamananda Hari Hari Ну, сейчас лето, народу не так много у нас, но, наверное, мы какие-то будем делать еще мероприятия, события в ближайшее время. Конечно, жалко, что я редко бываю в Москве, в Питере, совсем редко, поэтому редко вижу всех. Я так предполагаю, конечно, народу надо постоянно общаться между собой, тусить, дружить, где-то быть, вот, чтобы, ну, как бы наша духовная практика была не просто какой-то теорией, а таким практическим живым потоком служения. Ну, к сожалению, увы, таково как бы суровое время, поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы должны постоянно пытаться поддерживать себя и друг друга в духовной потоке. Это не так часто, ну, не так всегда бывает успешно. Но помните о том, что когда вы поддерживаете других людей духовно, вдохновение приходит к вам самим. Такой принцип духовной жизни. Поэтому не стесняйтесь проповедовать, говорить о Кришне. Конечно, это могут быть разные формы проповеди, разные люди, можно говорить разные вещи. То, что можно говорить в храме перед божествами, вряд ли можно там говорить на межконфессиональном диалоге. Вот тогда нужно будет уважать все религии, все традиции, какими бы нелепыми они ни являлись. Ну, как бы, если у тебя есть лекарство от бессмертия, а ты стоишь на какой-то выставке таблетки.com, ну, ты не можешь там сказать, это все дерьмо, а мои таблетки самые лучшие. Поэтому ну, как бы ты должен как бы проявить уважение ко всем остальным таблеткам. Но Шримад Бхагаватам говорит очень интересную вещь. Он говорит, что если ты дошел уже до этой книги, остальные книги тебе не нужны. Он только если ты дошел. Что это значит? Это значит о том, что, ну, действительно, мы можем рассматривать там сравнительное религиоведение, философию. Так, но в Шримад Бхагаватам мы видим, что не только сравнительная религия и философия, а в Бхагаватам это правильно в высшем смысле. Например, в Санхья-йога это где Капила, кстати, Капила это аватар, рассказывает своей маме устройство Вселенной. Кстати, если вы Эйнштейн, там приходите, приезжайте к маме в гости, мама там Альбертик, что ты там таки делаешь? Ну, таки теория относительности, мама. Так и скажи мне в двух словах, Альбертик. Ну, понимаешь, мама, и пошел-поехал. И вот, ну, к примеру, да, поэтому, например, Санхья-йога, которая там описана в Гите, там, в Аюрведе, в других Пуранах, там, в Агни-Пуране, в других Пуранах, но в Бхагаватам это Капила рассказывает своей маме, как устроена Вселенная. Он говорит, мама, так и все очень просто. Есть такие три гуны материальной природы, такие пять элементов, огонь, вода, земля, эфир и ум, в котором все-таки существует. Но таки трансформируются, они превращаются таки в 24 элемента. Но самое главное, мир взаимодействует таким образом. Он начинает объяснять Санхья-йогу, то есть, ну, сложнейшую физику, до которой физики не могут допереть. Но он говорит это своей маме. А зачем? Главное же не просто он говорит, зачем. Он говорит, потому что я тебе объясню на пальцах, что этот мир, в принципе, с одной стороны, гиперсложный, а с другой стороны, для Бога он прост. Это ничего сложного нет, но это Бог. Там огня в огонь. И он говорит, там время, моя энергия, это тоже как бы все замешивается, весь коктейль замешивается тоже на мне. Гравитация, это тоже я. Все парятся с гравитацией, что все такое. Почему она работает, почему она не работает, как можно победить принципы гравитации. Он говорит, это все моя энергия. И, ну, как бы, это не так сложно, на самом деле, как кажется. Если ты моя мама, а я твой сын, то есть если между душой и Богом дружеские отношения, все понятно. И закон кармы понятен, и закон времени понятен, и все остальное понятно. Но если ты амбициозный ботаник, то тебе придется немножко подолбить своим клювом книги, как дятел. Да? И ты там что-то отдолбишь, но это будет всего лишь навсего одна маленькая личинка истины. Главное, чтобы ты не подавился. Но самой истины ты не получишь никогда, потому что истина, она за пределами твоего клюва, твоей маленькой головы и даже твоей скорости долбления. Потому что она вечная, неприходящая, трансцендентная. И она является, поэтому... Наш принцип по сравнению с остальными людьми – это не показать что-то на каком-то чувственном уровне, а речь идет о амная прахата, это вам нисхождение истины. Понимаете, да? То есть, ну, озарение. Вот что стоит. То есть Кришна скажет, пойми Вселенную, ты поймешь. Другой вопрос – когда это произойдет и для кого? Но если, как сказал Юлий Цезарь, рискует больше всех тот, кто не хочет рисковать. То есть если ты не будешь пытаться, вот у тебя шансов нет. И вот на этой радостной ноте, Харе Кришна, рикшамобиль приехал к нам, джагамобиль. Кто знает? Нет? Должны были ребята привезти рикшу во двор туда. Никто не знает. Не знаешь? А вот сюда во двор загрузить нам рикшу. Да. Чудо-рикшу, которую мы хотели украсить. Чудо всякими приблудами. Джай. Так, ну что, всех на Махапрасад? Джай, Гуру Махарадж, ки джай.